10 лет. Горе, — думал он, — подобно скале на берегу океана. Сон, как прилив, он приносит облегчение. А когда пробуждаешься, наступает отлив. Скала снова показывается над водой, неотвратимо реальная. Она будет здесь вечно, если только Богу не будет угодно смыть ее. А этот дурак посмел явиться сюда и завести пустой разговор о привидениях. Но Колтер выглядел таким напуганным, что Джеффри сдержался. «Мы очень любили мисс Мизери, то есть ее милость», — тихо проговорил он. «Да, сэр, так оно и было», — с жаром подтвердил Колтер, переложил шляпу в левую руку, а правой достал из кармана внушительных размеров красный носовой платок и оглушительно высморкался. Глаза его увлажнились. «Мы все очень скорбим о ней». Джеффри засунул руку под рубашку и принялся теребить бинты. «О да, сэр, и мы скорбим!» — Колтер говорил в платок, но Джеффри видел его глаза. Его гость действительно плакал, плакал всерьез, и поэтому Джеффри отбросил свое эгоистическое раздражение. «О, сэр, она была хорошей госпожой! Удивительная она была госпожа, и прямо жутко смотреть, как убивается его милость!» «Да, она была хорошая», — мягко согласился Джеффри и почувствовал, что у него самого слезы подступают к глазам, как будто дождь собирается в славный летний день. «Знаете, Колтер, когда хороший человек от нас уходит, когда уходит особенно дорогой для нас человек, нам бывает трудно смириться с его уходом. Вот мы и воображаем, что этот человек все еще с нами. Вы понимаете, о чем я говорю?» «О, да, сэр!» — воскликнул Колтер. «Но эти звуки, сэр! Вы бы их слышали!»
«Так что это за звуки?» — терпеливо спросил Джеффри. Он полагал, что звуки, о которых говорит Колтер, это не более чем вой ветра, усиленный воображением, или же бормотание барсука на берегу речки, протекающей неподалеку от кладбища. Он совершенно не был готов услышать ответ Колтера.
«Кто-то царапался, сэр! Похоже на то, что она там живая и хочет выбраться оттуда в мир живых! Очень похоже, сэр!»
Глава вторая. 15 минут спустя Джеффри в одиночестве подошел к обеденному столу. Он раскачивался, словно моряк на палубе корабля в штормовую ночь. Он в самом деле чувствовал, как почва уходит у него из-под ног. Он мог бы поверить, что лихорадка, которую столь безоговорочно предрекал ему доктор Шайнбоун, наконец его настигла. Но щеки раскраснелись, и лоб приобрел восковой оттенок вовсе не от лихорадки, и не из-за лихорадки руки его дрожали так, что он едва не выронил графин с бренди. Если есть возможность, малейшая возможность, что дикая мысль, поселившаяся в его голове после визита Колтера, окажется правдой, тогда он не имеет права терять время. Однако он чувствовал, что если немедленно не выпьет, то упадет в обморок. Джеффри Олибертон в первый и последний раз в жизни совершил абсолютно нехарактерный для него поступок. Поднес графин к губам и сделал несколько глотков из горлышка. Затем он отошел от стола и прошептал: «Надо проверить. Небом клянусь, надо проверить. И если в результате экспедиции на кладбище выяснится, что все эти звуки слышались только в воображении того дурака-гробокопателя, я отрежу ему уши и повешу их на цепочку часов, сколько бы он ни говорил, что любил Мизери». Глава третья. Он задержался лишь на мгновение на нижнем этаже, чтобы накинуть на себя первое, что попалось под руку — темно-коричневый фраг, затем запряг пони по имени Мэри в повозку и отправился на кладбище. Небо было залито бледным зловещим светом луны, находившейся в фазе третьей четверти. Он изо всех сил нахлестывал Мэри кнутом, и фалды фрака развивались позади. Старушке Мэри вовсе не улыбалась увеличивать скорость, а Джеффри не нравилась усиливающаяся боль в боку и ключице. Впрочем, с этой болью он ничего не мог поделать.
«Кто-то царапался, сэр! Похоже на то, что она там живая и хочет выбраться оттуда в мир живых! Очень похоже, сэр!»
Сами по себе эти слова еще не внушили бы ему чувства близкого к ужасу, но он припомнил, как приехал в Колторп Мэннер на следующий день после смерти Мизери. Они с Йеном переглянулись, и Йен попытался улыбнуться, хотя в глазах его стояли слезы. «Было бы легче смириться, — сказал тогда Йен, — если бы она была похожа на мертвую. Я понимаю, это звучит как... «Глупости», — ответил ему Джеффри и попытался улыбнуться. Похоронная служба постаралась. «Косметологи!» «Косметологи!» — воскликнул Йен, и Джеффри в первый раз осознал, что его друг находится на грани безумия. «Косметологи! Бред! Никаких косметологов не было, и не позволю я косметологам прикоснуться к моей любимой Мизери, чтобы они раскрашивали ее как куклу!»
«Йен, друг мой, не надо так!» Он хотел похлопать Йена по плечу, но вместо этого обнял его, и они оба расплакались на плече друг у друга, как два измученных ребенка. В соседней комнате разревелся сын Мизери. Мальчик жил на свете уже почти сутки, но все еще не имел имени. Миссис Рэмэдж, повинуясь велению своего доброго сердца, запела над ним колыбельную песню, хотя голос ее дрожал от подступивших слез. Тогда Джеффри очень беспокоился за состояние рассудка Йена и обращал внимание не на его слова, а на то, как он их произносит. И только теперь, изо всех сил нахлёстывая Мэри на пути в Литл Данторп, отбрасывая мысли об утрате, он припомнил, что говорил Йен, и размышлял о рассказе Колтера. «Если бы она была похожа на мертвую, если бы она была похожа на мертвую, вот так, старина!» И это еще не все. В тот день, уже под вечер, когда жители деревни потянулись к Олторп-Хиллу, чтобы выразить сочувствие скорбящему господину, вернулся Шайнбоун. Выглядел он неважно, очень устал, и неудивительно, ведь этот человек утверждал, что ему пожимал руку Веллингтон, тот самый железный герцог, в те времена, когда он, Шайнбоун, а не Веллингтон, был ребенком. Джеффри считал, что в рассказе о Веллингтоне есть преувеличение, но Шинни, так они с Йеном когда-то называли доктора, лечил его еще в детстве и уже тогда, даже тогда, казался ему очень старым. Он, Джеффри, сумел сохранить мальчишеский взгляд на мир, хотя всякий, кому больше 25, воспринимается как пожилой и полагал, что Шинни должно быть не меньше 75. Он стар, провел на ногах за тяжелой работой целые сутки. Не мог ли старый, смертельно усталый человек допустить ошибку, ужасную, невообразимую ошибку? Именно эта мысль, а не какая-либо другая, выгнала его из дома в холодную ветреную ночь, и он мчался теперь в Литл Данторп при неверном свете луны, выглядывающей из-за туч. Неужели он мог совершить такую ошибку? Какая-то часть его натуры, малодушная, трусливая часть, та, что скорее согласилась бы навсегда потерять Мизери, чем обдумывать последствия подобной ошибки, твердила, что это невозможно. Но когда пришел Шинни... Джеффри сидел тогда рядом с Йеном, и Йен предавался бессвязным воспоминаниям о том, как они вместе вызволяли Мизери из дворцовой темницы сумасшедшего французского виконта Леру, как Мизери отвлекала тогда внимание одного из стороживших ее слуг виконта тем, что в нужный момент высунула из копны сена обольстительно обнаженную ногу и помахала ею. И сам Джеффри, охваченный глубокой печалью, вспоминал тот эпизод. А сейчас он ругал себя за то, что настолько отдался своей печали, что едва замечал, как надо полагать Йен, присутствие Шинни. А ведь Шинни, кажется, был чересчур рассеян, как будто его грызла какая-то забота. Только ли в усталости дело, или Шинни терзало что-то, какое-то подозрение? «Нет, конечно же, нет». Нервно возразил он себе. Повозка мчалась к Олторп-Хиллу. Усадьба не была освещена, но, слава богу, в домике миссис Рэмэдж горел свет. «Давай, Мэри!» — крикнул Джеффри и хлестнул пони кнутом. «Уже близко! Там передохнешь!» «Нет, конечно, нет, это не то, о чем ты думаешь!»
Но Шинни как будто весьма небрежно осматривал сломанные ребра и ключицу Джеффри. Иену он едва сказал пару слов, хотя горе Иена было очевидно, и он слишком часто плакал без видимого повода. Шинни почти не разговаривал с Иеном после единственного визита, которого, безусловно, требовали правила приличия, когда он тихо спросил: «А она?»
«Да, в гостиной», — проговорил Иен. «Моя бедняжка лежит в гостиной. Шинни, поцелуйте ее за меня и скажите, что скоро я вновь буду с ней».
После этого Иен опять разрыдался, а Шинни едва слышно пробормотал что-то о соболезновании и пошел в гостиную. Теперь Джеффри казалось, что старый костоправ проторчал там довольно долго. А может быть, память и обманывала его? Но вышел он оттуда чуть ли не веселым. И здесь память не подводила Джеффри, он был в этом уверен, слишком уж неуместным было выражение лица врача в доме, где царило горе утраты, в комнате, где миссис Рэмэдж уже повесила траурные шторы.